Всем привет, дорогие наши слушатели. Сегодня мы, как обычно, в рамках рубрики ЛТЕ поговорим на несколько оторванную от общей направленности подкастов, телеком-подкастов тему. Сегодня мы поговорим то ли о том, как пилили монолит, история его успеха, то ли о том, как компания из двух цодов по системе Active-Passive переехала в три Active-цода. Потому что все, да, все как бы любят слушать какие-то истории жестких провалов, но, как показывает практика, запрос на истории успеха и как одного перешли к другому, почему, зачем и почему, тоже все любят. И сегодня я себе отловил гостя. Это Алексей Шкермановский из всеинструменты.ру. Леша, привет. И передаю тебе слово. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе, о вашей компании.
Привет. Ну, кстати, про историю успеха. Сама история все равно с факапами, поэтому
я думаю, без них не бывает. Это же давно известный закон. Ты сколько не готовься, все равно где-то в пути половина сломается.
Все так, как с соломой не стелись, все равно где-нибудь упадешь. Всем привет, меня зовут Алексей. Я CTO в компании всеинструмент.ру. Для тех, кто не знает, всеинструменты.ру — это онлайн-гипермаркет и также розничная сеть из 500 магазинов, где вы можете приобрести все необходимые товары для дома, дачи, стройки, ремонта. Вот, компания уже 16 лет на рынке, мы входим в топ-10 самых крупных коммерс-проектов России по версии Data Insight по итогам 2021 года. По сути, с точки зрения IT, мы небольшая команда, у нас около 300 человек. Это все вместе, разработка, тестирование инфраструктуры, там, тестирование аналитика. Вот. И если посмотреть на наш стек и нашу систему, да, то это плюс-минус как у многих на рынке. То есть по языкам программирования мы используем PHP, Golang, JS. По базам данных у нас MySQL, Postgres, ClickHouse, Microsoft SQL Server. Вот, по очередям это Rabbit, MQ, Apache, Kafka. По слоям кэширования это Redis, Mimcached, а по поисковым движкам Sphinx, Elastic. Вот все это у нас живет, естественно, в Kubernetes. И в таком виде мы живем.
Слушай, ну, по-моему, все модные слова вообще сказал, которые есть.
Ну, не все, но большая часть есть.
Ну да. Слушай, а давай начнем вообще тогда чуть-чуть издалека. Вот мне ты пока перечислял и сказал, вот у нас небольшая команда, 300 человек. Вот я просто как человек далекий от онлайн-торговли, да, там от обычного ритейла, вот ты говоришь, что у вас там, сколько-то, значит, куча магазинов, сайт, и 300 человек это обслуживает. А зачем так много? Ну вот мне кажется, это много, то есть, ну, сайтец, там база, какая-то CMS, да, окей, добавляем бэк-офис. А и как эти 300 человек размазаны по всему этому?
Согласен, есть такой вопрос. Вот. Но если смотреть, например, на компанию, да, в компании 7 тысяч человек, и тогда вроде 300 от 7 тысяч, не так много.
Слушай, ну это же, наверное, 7 тысяч там вот как бы продавцы. Нет, ну,
продавцы,
то есть люди,
те, кто работает. Да, те, кто работает на складах. У нас один из самых больших складов на 180 тысяч квадратов. Если сравнивать нас там с конкурентами, да, либо с аналогичными компаниями, то там айтишечка-то у них и побольше будет, и по 1000 человек. А если смотреть на проект, который у нас есть на сервисе, да, это, понятное дело, есть основной сайт с мобильным приложением, это две разные команды, есть ERP-система, есть VMS-система для обслуживания склада, есть CRM-система, есть продуктовый каталог, есть личный кабинет поставщика, которым тоже занимается отдельная команда. Есть там сервисы, которые занимаются ценообразованием, то есть как цены вообще у нас строятся, на основании чего. И так смотришь со стороны, а людей-то не хватает, 300 человек. Ну, то есть, на самом деле, из 300 человек тут нужно понимать, что разработчиков около 100 человек, что не так много.
Угу. То есть у вас получается вся разработка на инхаус, а вы как бы не заказываете.
Да. Ну, есть, например, что касается мобильного приложения, то у нас своих экспертиз нет, и само мобильное приложение разрабатывается на аутсорсе, да, уже весь API пилится на нашей стороне.
Блин, я вот только хотел спросить, что, знаешь, просто для понимания масштабов, сколько надо людей, чтобы пилить мобильное приложение для современного онлайн-магазина? А ты говоришь,
аутсорс. Ну, я могу сказать, сколько у аутсорса. У аутсорса человек 5-7.
Угу. А хорошо, а с вашей стороны вот на поддержание сайта сколько людей требуется? Ну вот разработка, тестирование.
Ну вот, например, если брать API для мобильного приложения, то это команда из 7 человек. Это вместе с продуктами. А что касается сайта, то это около 50 человек суммарно.
Ничего себе! Слушай, да, нормально.
Но много идей, много тасок, да, которые лежат в бэклогах. Вот, mm-hmm. То есть 7 тысяч сотрудников в компании генерирует много идей.
Слушай, ну, соответственно, конечно. А, слушай, закрывая эту часть, а вот магазины, это у вас какие-то админы бегают или это тоже аутсорсится обслуживание? Они же наверняка не в одном городе все это находится.
Да, это по всей России, то есть 500 точек. Это все наша поддержка, то есть это все управляется удаленно. И все магазины обслуживают, по сути, два человека. Ну, то есть за счет автоматизации, за счет дополнительных инструментов, то есть все это... в принципе, работает удаленно.
А так, а как же там, а у нас принтер не печатает, а там перезагрузите роутер?
Ну, это же удаленно, можно все делать. Ну, то есть сотрудники в офисе, сотрудники в магазине могут помочь нажать куда-то, поэтому можно все удаленно делать.
И реально справляются? Просто я слышал обратную историю, что проще периодически, чтобы кто-то прибежал из айтишечки.
Нет, мы не сможем бегать по всей России.
Законно, согласен, согласен. Ну ладно, давай уже тогда, значит, к теме, вернее, к основной теме нашей беседы переходи. Давай я сейчас попробую своими словами описать, а ты меня поправишь, если давай. Я где-то, значит, не прав. То есть у вас был такой, вот ваш магазин онлайновый, да, ну, скажем, как основной бизнес. То есть это был такой классический тяжелый монолит, который крутился на кластере в одном ЦОДе, и на подхвате стоял второй ЦОД в пассив режиме, что если с первым что-то случается, включается второй, и вы едете дальше, а специальная команда бежит чинить первый.
Ну, плюс-минус так, да. Если смотреть исторически, то действительно в компании там изначально было два больших монолита. По сути, это сайт и ERP-система. ERP-система вообще росла как универсальный инструмент, в котором было абсолютно все. То есть прям удобно было, что у тебя в одном месте есть все. У тебя есть ERP-система, есть CRM, есть какой-то форум, есть, я не знаю, расчет зарплаты, есть ценообразование. И такой монстр получился, который вообще неуправляемый, и который, ну, никак не масштабируется. И с этим было много проблем. С точки зрения цодов, мы начинали изначально с одного цода. Понятно, как классическая схема, да, у тебя сначала приложение живет даже на одном сервере, там же крутится база данных, потом ты понимаешь, что это нужно разнести, баску уезжает на соседний сервер, они живут все хорошо, потом у тебя ты становишься более популярным, прилетает нагрузка, приложение справляется, ты начинаешь скейлить приложение само по серверам, да, дальше у тебя получается, возникает история, как тебе трафик балансить между всеми этими серверами с приложением, ты выносишь там какой-нибудь балансировщик Nginx, который это все балансирует. И так постепенно-постепенно система начинает разрастаться. Вот. И в какой-то момент ты понимаешь, что бизнес же становится популярным, и клиентов становится больше, и там час-минут простой стоит уже дорого. И возникает история, как бы давайте построим или возьмем там в аренду еще рядом сот, ну или где-то, да, и будем на этом балансировать, обеспечивать доступность сервисов. Так же было и у нас, и в определенный момент мы... Один сот у нас был в Москве, и второй ЦОД, наверное, в 2016 году мы взяли в Питере. Вроде бы они далеко, Москва с Питером одновременно не упадут, все супер, но тут как бы есть проблема, да, когда ты живешь в Active Passive режиме, вот у тебя, понятное дело, есть постоянная репликация, данные реплицируются там из Москвы в Питер, вроде бы все хорошо. И в случае проблем, да, с активным содом, ты на уровне балансировщика там, или на уровне DNS просто переключаешь трафик. Вопрос, как бы, за сколько у тебя происходит это переключение и как быстро ты можешь восстановиться.
Слушай, а вот раз ты уже сказал, что минута простоя очень дорогая, вот хотя бы на уровне порядков ты можешь сказать, вот что у вас по оценкам получилось? Ну там типа 1 000 000 рублей одна минута. Что-нибудь такое считали?
Считали давно, сейчас уже цифра изменилась, но мне кажется... 1 000 000, скорее всего, будет.
Угу. А вот сколько у вас по инфраструктуре там? В стойку влезает ваш сервис или уже там десяток нужен?
Ну, сейчас, если брать архитектуру именно 3 садов, то в каждом из садов у нас по 4 забитые стойки.
Угу. Слушай, ну хороший сервис такой, серьезный прямо.
Да, поэтому, с одной стороны, вроде просто сайтик.
Да, 4 стойки, получается. Слушай, а Москву-Питер вы выбирали, потому что просто у вас здесь основная база клиентская? Потому что у меня сразу возникает вопрос, а почему, например, на Дальнем Востоке не выбрали, чтобы, ну, как была географическая такая разнесенность, и клиентам, кто вот в той части живет, не приходилось сюда бегать?
Идея такая была, на самом деле, когда мы, наверное, там не имели большого опыта, не особо понимали, Мы, я имею в виду, как IT, да, то есть как у нас работает бизнес, кто наши клиенты. Но по факту, то есть клиенты — это больше европейская часть, то есть где-то до Урала. Дальше начинается их меньше, меньше, меньше. Ну, а Владивосток, если в целом брать, да, то тут клиентов еще меньше, потому что ждать, наверное, за Владивосток, пока тебе привезут инструмент, скорее всего, проще купить там. Вот, поэтому, да, и в целом, если посмотреть на рынок, то многие компании, как бы, они располагаются в Москве. Ну и плюс, скажем так, вероятность, если в Москве все отрубится, но она достаточно низкая. Ну и плюс, если отрубится, то отрубится сразу у всех, особо работать никто не будет. Есть такая еще гипотеза.
Ну да.
Поэтому, ну и плюс, как бы, обслуживать, да, обслуживать в Владивостоке — это все-таки сложнее, даже с точки зрения, там, перевозки оборудования, либо чтобы твой инженер туда съездил, если это не какой-то арендованный ЦОД, где у тебя есть удаленные рабочие руки. Вот. И также мы в 2017 году перешли на Kubernetes сразу под эту историю, когда у нас появилось два ЦОДа. Но нужно сразу сказать, что пинг, да, между Москвой и Питером, он 14 миллисекунд. И вот эти 14 миллисекунд, они потом мешают использовать active-active схему. Потому что 14 миллисекунд, когда у тебя приложение, например, должно отвечать там за 200 миллисекунд, но оно достаточно большое и сильно мешает. Вот. И получается, в случае проблем мы переключали трафик, и тут вот в схеме active-passive есть такие минусы, что у тебя пользователи, они в режиме чтения, например, вначале попадали в резервный сот, после чего мы там, например, в первое время руками переключали репликацию на уровне баз данных, то есть у нас были прям такие прописанные чек-листы, когда ты там, не знаю, разбудить тебя ночью, ты прям по нему мог там шаг за шагом все это выполнить. И плюс на это все уходило, я не знаю, там от 10 до 20 минут, в зависимости от того, насколько ты хорошо знаешь инструкцию, насколько ты быстро переключаешься между консольками, что нас как бы не сильно устраивало. Плюс, с точки зрения, наверное, проблем такой схемой, то есть мы ловили такие баги, что там репликация порой, а иногда и часто, она могла развалиться там, на том же MySQL. Либо иногда репликация могла отставать, и ты не мог переключиться, тебе нужно было ждать, пока у тебя все данные с одного ЦОДа переедут в другой ЦОД. И со временем, когда у тебя объемы сервисов, они росли, вот этих случаев, их становилось все больше и больше. И бывали случаи иногда, когда у нас связанность между ЦОДами терялась. Мы, допустим, ЦОД переключили, у нас активность стала в Питере, потом связанность появлялась, и у тебя данные просто перепликаются, они там доезжали все-таки до Питера, случался конфликт, у тебя вся репликация разваливается. Вот. И были случаи, когда приходилось, ну, наверное, один раз был, когда у нас уже произошла коллизия, скажем так, по заказам, да, у нас там идентификатор заказов, они перемешались, и пришлось целый день руками это все восстанавливать, вставлять, вот, для того, чтобы клиент получил свои заказы вовремя, без просроков с нашей стороны.
Но это звучит, конечно, как еще разработка не доработала такую историю.
Есть и такое, вот. Плюс есть такая ситуация, когда ты живешь в таком режиме, то есть у нас получалось так, что в Москве железо было наше, в Питере оно было арендованное, и с точки зрения конфигурации оно различалось.
Слушай, а давай опять немножко попробуем в циферки прыгнуть. Какая толщина канала нужна вот для репликации подобного сервиса и какое вообще время репликации? То есть, если упал один ЦОД, за сколько информации вы теряли?
Ну, информацию мы теряли, так как у нас репликация, она шла постоянно. То есть, ты пишешь в Москве, у тебя эти же данные реплицируются в Питер.
А, то есть это такая онлайн-репликация, а не то, что мы там, не знаю, раз в полчаса огромный чанг отправляем.
Она постоянная, вопрос просто в том, есть у тебя отставание по реплике или нет. То есть репликация в обычном, например, MySQL сервере, она имеет свои особенности, да, и иногда при большом объеме, то есть когда у тебя транзакция идет какая-то большая, у тебя может расти лаг. Иногда этот лаг может достигать, там, не знаю, 30 минут. И если у тебя вот проблема случилась именно в эту ситуацию, да, то ты 30 минут должен что-то делать. Но это на ранних версиях MySQL было, вот, на более поздних уже там эта проблема, по сути, решилась. И что еще случалось? Ты переключаешься в другой ЦОД, у тебя кэши все пустые, Вот, у тебя база не готова к тому, чтобы сразу там молотить все запросы, которые летят. И ты вроде переключился, но качество сервиса, который ты представляешь клиенту, ну, скажем, ну, на троечку. У тебя сервис вроде работает, но страничка отвечает там, не знаю, 2-3 раза медленнее, чем должно быть. И это тоже, соответственно, проблема, да. Потом мы приделали какие-то там грелки кэша, которые в фоне, пока нет клиентов, они все равно какие-то операции выполняют, у тебя кэш греется. Вот. И другая проблема, которая возникала, так как сервисов у нас много, один сервис, а проблема могла случиться просто с одним сервисом. То есть мы не переключали все, весь сот целиком, мы переключали конкретный сервис. И бывали случаи, что у тебя, не знаю, сайт уехал в Питер, ERP, там, CRM-стим, они остались в Москве. И для взаимодействия между собой, да, они вот ходят между Москвой и Питером, что тоже накладывает вот этот сетевой лаг. И в определенный момент нам это все надоело.
Вот я тут, смотри, я хочу спросить, а вам это просто надоело, потому что вы устали, или случился какой-то, ну, какая-то очень там глобальный ахтунг, сильная авария, и вы решили, что все, так больше жить нельзя?
Нет, аварии не случилось, вот, но просто нам захотелось более стабильной конфигурации, нам захотелось, чтобы это все работало как-то автономно, то есть если где-то оно падало, оно могло подниматься, чтобы у нас не было вот этих ситуаций, когда, да, случалась такая ситуация, что, например, сервис мог не переезжать там из Москвы в Питер полгода, ну, все хорошо в Москве работало, ничего не падало. Потом в определенный момент мы переезжаем, а ты такой смотришь, а оно там не особо-то и работает. Потому что за это время сервис, скажем так, да, он там, не знаю, у него больше клиентов стало, у него функционал поменялся. Вот. Несмотря на то, что у нас деплой на уровне там CICD, он шел сразу в 20, но вот такой проверки, там, может быть, постоянно нагрузочное тестирование, его не было. И потом мы решили это тем, что там, если проблемы не случаются, все равно мы какие-то работы проводим, то есть перевозим сервис, смотрим, как он там работает, убираем метрики.
Так, а я правильно понял, что вы, получается, не проводили каких-то вот учений, что типа сегодня ночью мы представляем, что Москва упала, и проверяем, как наши сервисы и наши инженеры отрабатывают переключение на Питер, а потом обратно?
Вначале этого не было, потом это появилось и стало регулярной работой. Mm-hmm. Вот, и потом даже, то есть, сервисы просто могли, там, не знаю, на неделю уехать, жить в Питер и там оставаться.
Не, то есть, это, типа, не аварийная ситуация, а уже как нормальный продукт.
Да, потому что, когда люди, даже вот тот кейс, когда был за полгода, да, люди действительно привыкают, что все хорошо работает, они забывают, а как ночью отрабатывать.
Надо их в тонусе держать.
Либо, например, ситуация, да, когда у тебя там какая-то ротация происходит, люди, которые раньше этим занимались, они просто ушли, там, например, на другой сервис. Вот. И это тоже целая проблема, что тебе людей нужно заново научить.
Так, хорошо. И дай угадаю, в какой-то момент наверняка пришел человек, который сказал, давайте поедемте в облака. Облака нас спасут от всего. Или не было такого?
Ну, были такие люди, но мы туда не поехали.
Ну, тогда рассказывай, как вы, собственно, думали, что надумали, как пришли к тому варианту, который у вас есть сейчас? Даже не так, давай мы расскажем сначала о том, какой у вас сейчас вариант, и тогда уже поговорим, как вы к нему пришли.
Да, можно еще на самом деле дополнить про схему Active Passive. Ну вот, в какой-то момент, там же еще в чем соль, когда ты переключаешь репликацию, да, у тебя там мастер-слейв, то тебе на другом конце нужно слейв сделать мастером. И на это тоже уходило много времени, и я не помню, в какой-то в самом начале MySQL эта операция занимала там долгое время. И в определенный момент мы, я не помню, кого-то посмотрели, что, блин, а что мы не сделали просто мастер-мастер, который, ну, честно, работать там не может, но просто один сот у нас будет в режиме read-only, и в случае переключения мы, по сути, меняли только статус read-only, то есть один сот из read-write переводили в read-only, другой из read-only переводили в read-write, и на этом экономили время. А после этого мы еще сделали тулзу, которая автоматом просто по кнопке это переключала. И, по сути, уже любой дежурный, даже который не погружен, просто нажимал кнопку, и оно все автоматом переезжало. Вот это сильно упростило. И на уровне балансировщиков, да, которые внешне были, мы просто по кодам ответа, либо по времени ответа тоже сделали возможность, что оно автоматом переключается.
Слушай, а как же вот классическая эта история, когда твой, значит, слейв, только-только он стал мастером, и в этот момент старый мастер очнулся, и они драку устроили между собой за то, кто главнее?
Ну да, но это ситуация как раз, скажем так, с коллизией данных, да, когда у тебя репликация остановилась из-за того, что у тебя конфликт возник, что и с той, и с другой стороны летят одинаковые данные, там, не знаю, с одним и тем же ID-шником, к примеру. В этом случае приходилось один сот полностью перезаливать. Это тоже вот была боль, потому что, не знаю, взять, например, нашу ERP-систему, она там около 3 терабайт, и надо сказать, что качать там из Москвы в Питер...
То есть вы ее затирали в ноль и просто репликацию вот как, ну...
Да-да-да, заново все поднимали, вот, и это, надо сказать, было больно.
А не страшно было в эти моменты?
Страшно, и в том числе из-за этого история с тремя сотами возникла. Вот, плюс у нас еще такой кейс был. У нас долгое время, скажем так, на сайте был NFS, на котором лежали файлики. То есть у нас не было S3, и в определенный момент, то есть NFS разросся до там нескольких терабайт, было сотни миллионов файликов, и синкать все это между Москвой и Питером тоже такое себе. То есть у нас там полный синк, он занимал достаточно долгое время, и это тоже была одна из задач, то есть при переходе на 3 сода, для того, чтобы от NFS избавиться.
Ну, то есть это у вас получается то, что называется модным словом рефакторинг?
Да, такой глубокий, хороший, до которого руки не доходили.
Так, ну окей, давай тогда расскажи, какая вот у вас сейчас схема, что за 3 сода, где они находятся и как это работает?
Как я раньше говорил, что вероятность того, что в Москве все упадет, она достаточно маленькая, да, если у тебя будет 3 площадки, то вероятность она еще меньше, что упадет сразу все. Вот, поэтому стали искать соды с Tier-3 сертификацией, чтобы они были желательно на расстоянии там, 15 километров друг от друга, и чтобы между ними были, соответственно, оптические линки без какого-то постороннего сетевого оборудования, ну, условно, то есть...
Из нашего выходит волокно, чтобы можно было кинуть.
Да, да, в наш втыкается. И вот те 14 миллисекунд, про которые я говорил, то есть чтобы этого не было, чтобы у нас там latency меньше 1 миллисекунды было. Соответственно, по этим критериям искали, нашли. Название, наверное, говорить не буду.
Да не вот. Надо. Нам не занесли за рекламу.
Да. Соответственно, выбрали 3 сода, нашли, договорились, арендовали стойки, вот, согласовали на уровне там, руководства, продали эту историю, что нам надо туда идти. Одни ребята пошли скупать железо и проводить работу в соде, а мы с другой компанией взялись за наши сервисы, стали думать, так как вообще это все будет работать. То есть как нам все-таки построить такую архитектуру, которая будет надежна, которая будет меньше тратить наших ресурсов для того, чтобы ее поддерживать. Вот. И с точки зрения бизнеса, да, мы же не зря бюджет просили, чтобы у нас простой в итоге стал меньше.
Слушай, так это вот выглядело с точки зрения разработки. Мы все выкидываем и пишем заново, или мы пытаемся старые проекты как-то вот напилить из единого монолита на вот набор микросервисов?
Условия от бизнеса, ну, или договоренность была такая, да, мы понимали, что эта история не быстрая, вот, и разработку бизнес-фич, ее нельзя было останавливать. При этом мы не могли взять там, да, всех 100 разработчиков, посадить чисто на переезд, то есть напилить там новый сервис. Ну, вот, в итоге мы где-то, да, по пути пилили микросервисы, но в основном мы, скажем так, глубоко рефакторили наши текущие монолиты. Вот, насколько это, скажем так, оправдано было. И заезжали, соответственно, ими.
Слушай, а я вот понял, что не понял. У вас 3 сода, они теперь локализованы, получились в Москве, вот на расстоянии прямого волокна. Да. А да. То есть вы от питерского, получается, отказались совсем.
Да.
А нету страха, что вот если в Москве какой-то блэкаут случится, у вас упадет все.
То есть раньше упадет же и у других.
Ну, это да, но раньше-то вы были хотя бы, вот у вас было георезервирование между городами, что если у вас вот упала Москва, там, я не знаю, Питер и вся остальная Россия, она осталась.
Мы это продумали, ну, то есть вероятность наступления такого события, да, она существует. Если там исторически посмотреть, такие события были, но они очень редкие, и когда у тебя, ну, попадает в Москве, то в целом многие сервисы перестают работать. Вот. Поэтому мы исходили из этого. Возможно, в будущем, да, мы дополнительное резервирование продумаем. Опыт у нас есть.
Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты несколько раз упомянул про участие как бы бизнеса в принятии этих решений. Вообще, насколько они глубоко погружались, или им надо было погружаться, или вот вы просто со стороны IT ты им приносил, говорил, так, пацаны, нужно два чемодана денег, полгода, значит, времени, не знаю, ящик водки, и мы все сделаем.
Но это выглядело больше, как мы на пальцах объясняли, для чего это нужно, да, какая у нас схема сейчас есть. Мы накладывали сюда развитие компании, то, что компания будет расти, какие, скажем, ограничения мы видим с своей стороны в этой схеме. Вот. И путем таких простых, наверное, переговоров мы, соответственно, пришли к тому, что этот проект был согласован, но не сказать, что он там был прям очень-очень дорогой.
Ага. Просто вот по моему опыту у многих людей в IT, знаешь, возникает вот именно проблема общения как бы с бизнес-заказчиком с той точки зрения, что, скажем так, они приходят, знаешь, и начинают сыпать техническими терминами, объясняя, как мы классно заживем, вот если у нас был раньше такой кластер, а теперь, значит, будет сякой кластер, и, соответственно, бизнес-заказчик не понимает даже, что ему говорят.
Все так, поэтому информацию, которую ты доносишь, да, особенно с точки зрения IT, ее нужно адаптировать под тех людей, с кем ты общаешься. Это правило, наверное, номер один с точки зрения общения с бизнесом. Понятно, им там всевозможные репликации, MySQL и там, не знаю, TCP, HTTP протоколы вообще ни о чем не говорят.
И даже неинтересно им про это слушать. Так смотри, а тебе приходилось как-то, знаешь, вот объяснять, что если мы сделаем вот так, я не знаю, сайт будет в 5 раз стабильнее, а денег в 3 раза больше?
Да, ну, то есть бизнес хорошо понимает, и есть же исследования там от Гугла, да, что если у тебя сервис работает быстрее, то с точки зрения там влияния на конверсию оно есть. И так как у нас в том числе, ну то есть мы постоянно измеряли там скорость загрузки сервисов, да, мы, у нас есть там SLA, и бизнес в том числе следит за ними, то есть насколько хорошо мы с своей стороны выполняем эти SLA, то в принципе на цифрах это достаточно легко можно объяснить. Ребят, давайте сделаем и потратим столько денег, да, у нас будет вот здесь вот лучше по цифрам.
И, ну, как бы ты сказал, вот что было таким основным при принятии решения вот со стороны бизнеса? Вот именно вот SLA и вот эти цифры или что-то другое?
Наверное, ключевое было поговорить с собственником и убедить его.
Сколько денег мы еще тебе заработаем?
Да, дальше уже было проще.
Угу. Окей, ладно, тогда, значит, закрываем бизнесовую часть, погнали обратно к нашим делам айтишным. Ну хорошо, вот, значит, идею ты продал, бюджет тебе какой-то выделили, соответственно, возникает вопрос, а что делать дальше, как вообще прорабатывать план? Вот расскажи, как вы шли от старой схемы к новой?
Мы сразу прикинули, что, так как всегда есть желание, да, притащить чего-то нового, именно с точки зрения технологий, то мы сразу, скажем так, разделили наши сервисы и немного ограничили стек, который мы будем использовать для того, чтобы, то есть, обкатать его на одном сервисе и дальше под копирку все остальные сервисы делать на нем, понимая, что у нас есть уже какая-то экспертиза. То есть, брали в расчет это. Дальше, с точки зрения баз данных, да, и в целом решения. То есть, мы выбирали кластерные решения, потому что здесь они уже могли работать, и, соответственно, кластерные решения могли нам приносить, скажем, больше плюсов с точки зрения как раз отказоустойчивости, с точки зрения доступности. Вот. И, наверное, те грабли, о которых я рассказывал, то есть сразу смотрели на них, то есть прям зачеркивали, это у нас не будет, это не будет, ну то есть это мы лечим, да, тем или иным решением.
Ну то есть это у вас была стадия вот набора proof of concept, да, когда вы что-то пробовали и просто откидывали неработающие, соответственно.
Да, ну то есть, но именно на уровне, скажем так, больше каких-то MVP, каких-то лабораторных стендов, вот, где это все смотрели, тестировали, привлекали там ребят с рынка, советовались, чтобы, скажем так, не наступать на свои грабли, посмотреть, кто уже наступал.
Угу.
И реально мы, там, не знаю, если брать базы, то нам помогал Владимир Федорков, за что ему спасибо. То есть мы как раз за лето подняли кластера, посмотрели в целом, что у нас по сети получается, то есть когда уже оборудование поставили непосредственно в ЦОДы, насколько у нас сеть хорошо или нехорошо работает. И дальше... А дальше началась история, а как нам в целом сервис переключать? Ну, выбрали мы, там, не знаю, Percon X3DB Cluster вместо Percon MySQL Server. То есть как в целом переключить этот рубильник, да, и вот вообще не упасть. Вот, то есть начались изыскания с точки зрения, как можем трафик зеркалировать. То есть, окей, мы подняли сервис в трех садах, вот, мы приняли, что, не знаю, каждый сот у нас полностью независимый, живет в такой концепции, то есть, если потеряем какой-то сот, два других нам обеспечат работоспособность компании. То есть еще некий оверхед по ресурсам, да, который у тебя должен обработать, соответственно, запрос там с третьего сода. Вот. И начали искать инструменты, которые позволяют зеркалировать трафик и, соответственно, смотреть, есть ли там ошибки, нет ошибок. То есть в целом, как текущий монолит работает с новой технологией. Нужно же там в нем что-то менять или нет. И оказалось, что все сервисы слишком разные. Какие-то сервисы заводились без проблем, вот, на каких-то приходилось много кода, скажем так, рефачить. Ну и так вот процесс шел, он шел. И какие-то сервисы, нужно сказать, что они заехали очень быстро. То есть мы за полгода, наверное, CRM-систему, VMS, ERP-систему завезли достаточно быстро, а вот сайтом мы мучились достаточно долго. Но в силу того, что это больше был, наверное, рефакторинг и адаптация под работу в 3CODA. Так как исторически, да, ну, то есть никто не закладывал, что, не знаю, никто в 2006 году не думал, что там сервисы будут жить в трех садах, у них будет такая нагрузка.
Вот я только хотел сказать, что это же очень... На таком этапе работ очень важно вот принять правильные архитектурные решения, которые тебе позволят в будущем, ну, как расти проект, его скейлить, развивать его, потому что если ты сейчас заложишь вот что-то, что тебя ограничит, я не знаю, через 10 лет... Через 10 лет ты хапанешь, ну, больших проблем, в общем-то.
Все так. Поэтому на это тоже делали упор, но чтобы не получилось так, что там сервис приехали, проходит год, а мы снова в бизнес приходим, ребят, не получилось.
Так, а я правильно понял, что вы, получается, за лето примерно уложились?
Нет, мы уложились не за лето. Если в целом смотреть, то проект мы стартанули. Вот именно сами работы, скажем так, пошли, наверное, май или июнь 2020 года, и фактически сайт мы завершили, ну, то есть перевезли в феврале этого года.
Ох, нифига себе, то есть два года, можно сказать, потихоньку ехали.
Да, но причем все основные сервисы мы перевезли за год, вот, и потом у нас самым последним шел сайт, вот сайтом мы там почти, ну, наверное, 9 месяцев.
Так, а это вы как? Получается, в какой-то момент просто сделали зеркало вашей инфраструктуры, да, чтобы на ней все это проверять.
Угу.
И потом уже я прям задумался, а что потом-то?
Ну, то есть у нас оставался Москва-Питер. То есть у нас было два кластера Kubernetes, один в Москве, другой в Питере. Потом, когда у нас появилось еще 20 дополнительно там, к текущему московскому, вот, мы подняли инфраструктуру, то есть завезли оборудование, и у нас, по сути, получилась такая большая лаборатория, да, на которой можно было все тестировать. И дальше в эту, скажем, новую песочницу большую на 3CODA мы сервис просто вот переключали. То есть вначале мы его подняли, потом мы трафик зеркалировали, смотрели, как он там работает, ну, то есть без реальных пользователей, смотрели, какие у нас там ошибки есть, вот, что еще нужно допилить. Вот таким путем шли. Потом у нас, когда сервис уже плюс-минус были готовы, мы просто внутренних пользователей переключали на работу там в трех садах, вот, смотрели, соответственно, от них обратную связь, да, потому что, ну, это живая обратная связь, она в разы лучше, чем, ну, скажем, не синтетический трафик, да, который мы нагоняли. Вот. Но, тем не менее, то есть как в целом у людей восприятие, есть какие-то баги, не баги. Плюс опять ситуация с точки зрения балансировки. Какой тип балансировки выбрать или стратегию, да, там в раунд-робином раскидывать всех, либо где-то стики-сэшн нужен. И под каждый сервис реально это выбиралось.
Ну и то есть, получается, у вас не было дня X, вот в который вы торжественно отрубили там питерский ЦОД и переехали полностью на Москву?
Не, у нас был, скажем, такой час X с точки зрения, что...
Ну, для каждого сервиса свой.
Для каждого сервиса свой, плюс, как я сказал, ну то есть кластер Kubernetes, да, который вот старый, который дружил там с Питером, вот мы его, скажем так, торжественно недавно загасили, все как бы, попрощались с той эпохой, перед все, у нас только 3CODA и там живем.
Ну, а расскажи, раз ты обещал, что же вы все-таки ошибочки какие-то словили, где план пошел не по плану?
Тут, наверное, можно пробежаться по технологиям, которые мы брали, да?
Давай, конечно.
И можно там посмотреть. С точки зрения, наверное, там, не знаю, основного факапа, который у нас случился. То есть у нас есть балансировка по трем садам, соответственно. И нам нужна была автоматика, да, для того, чтобы нам ночью не просыпаться, либо когда инцидент случился, что автоматика могла там проблемный сод вывести. 20 сода мы знаем, что они гарантированно эту нагрузку выдержат. Дальше мы спокойно как бы с проблемным содом можем разбираться, что там случилось. Вот. Плюс, как бы, сод может водиться как полностью весь, да, так и может отдельный сервис просто выключаться и на двух других садах работать. Вот. Здесь мы используем Hoproxy, выбрали Hoproxy, тестировали Nginx, тестировали еще что-то. Вот. Но в итоге по нашим бенчмаркам и, скажем так, по удобству, да, ребята выбрали Hoproxy. Дальше там Hoproxy работает с консулом. В консуле ты можешь, скажем, для каждого сервиса размещать переменные, то есть работает он, не работает, то есть выведен он в режим там обслуживания весь сот, либо не выведен. И каждый сервис, соответственно, может эту информацию размещать, то есть по сути такой сервис Discovery. И сам балансировщик, получается, он еще проверяет health-check каждого сервиса, да, и по определенной логике принимает решение, выводить его, либо не выводить из балансировки. Вот. И в какой-то момент мы, значит, выкатываем изменения по логике. Вот. Это касалось сайта. И мы по мониторингам, по алертам видим, что у нас сайт не работает. Вообще нигде. Вот. Стали разбираться. В итоге получилось так, что автоматик полностью навывел все 3 сода. Хотя сервис сам по себе он был живой. Ну, то есть именно на уровне, скажем так, логической ошибки пограничного состояния, да, у нас... Не была, скажем так, обработана вот эта ошибка, что все 3 сода могут быть выведены. Вот. И в итоге мы 8 минут пролежали, пока разобрались, что вообще произошло. Было немного обидно.
Слушай, а после этого же наверняка происходят какие-то разборки. Ну, то есть у вас вот внутри IT, понятное дело, вы там как бы понимаете, что сломалось, выводы сделали, значит, подправили. А мне просто интересно, вот в таком большом сервисе, к вам же наверняка вот в этот момент, там, я не знаю, прибегает главный по продажам или кто-то такой, и потом орет, слюной брызгается, обидно делает.
Ну, скажем, уведомления мы, да, получаем. У нас есть практика постмортемов, то есть на каждый инцидент мы пишем постмортем, соответственно, разбираем ошибки, которые мы допустили, пишем, что нам нужно исправить, какие задачи поставить. И потом эти постмортемы, они, в принципе, доступны для бизнеса. То есть они также могут их прочитать и понять, в чем была причина. Вот. Плюс у нас есть согласованный SLA. SLA у нас 20 минут на простой. Если мы в эти 20 минут укладываемся, то бизнес понимает, что это в пределах, скажем так, наших договоренностей с ними. Вот. Здесь было 8 минут, поэтому...
Уложились,
да.
Ну, наверное, в такие моменты как бы это страшновато.
Да, это немного стрессово, вот, но со временем к этому привыкаешь. Ну и плюс, как бы, главное сделать выводы, вот, главное на одни и те же грабли наступать. Обиднее, когда... Ну, бывают кейсы, когда на одни и те же грабли наступают. То есть тогда уже там и бизнес не понимает. Ребят, как бы, ну вот сколько может.
Ну, может, не будем.
Да, но тут есть история с техническим долгом, да, что в этот момент тебе технический долг продать проще. Вот.
Ты имеешь в виду, то есть, когда ты обещал какую-то фичу, но, не знаю, год, до нее руки не доходят.
Ну, например, либо... Тот кейс, да, когда мы с тобой говорили, то есть как бизнес в целом продавать какие-либо изменения. Вот как раз, когда у тебя с ним какое-то соглашение, да, у тебя есть какой-то бэклог по техдолгу, и когда фичи делаются, например, быстрее, чем этот техдолг, да, либо техдолг вообще может где-то там не выполняться, то вот в эти моменты, когда все падает, ты как раз объясняешь, что... Как любая машина, да, сервис тоже требует обслуживания, техдолг тоже нужно сделать. И поэтому мы договариваемся, что окей, как бы бизнес-фичи это круто, мы понимаем, что бизнесу нужно расти, приносить деньги, но и на техдолг тоже там процентов 15-20 давайте закладывать и регулярно его выполнять. Тоже как аргумент для, скажем, такого диалога вполне можно использовать. Вот. Но главное тут как бы ввести всю статистику, да, то есть именно на цифры показывать, потому что сейчас, не знаю, там из головы, если вспоминать, сколько у нас сервисы лежали там в прошлом году или в этом году, ну, достаточно тяжело. а на цифрах, на именно постмортем, да, когда у тебя есть причины, и ты можешь показать на этих причинах, что там какую-то аналитику собрать, смотреть, не знаю, у нас там была проблема, мы из нее там пролежали раз, два, три раза, к примеру. Давайте ее наконец-то устраним.
Угу. Так слушай, а вот смотри, вот этот переезд на новую схему с тремя цодами, он как-то вот позитивно повлиял на статистику, на эту, которую ты показываешь?
Да, он повлиял, то есть если смотреть простое, связанное именно с инфраструктурой, то количество простоев сократилось на 47%.
Ох, слушай, нифига себе, это ж очень много.
Это много, но нужно понимать, что... Есть ошибки разработчиков, да, когда что-то выкатывается не то. Вот. Есть кейсы, скажем так, не знаю, например, у нас были кейсы, связанные с внешней балансировкой, когда, не знаю, там блокировки Telegram, например, были. То есть mm-hmm. это тоже задевало, и ты тут уже ну, не особо можешь, скажем так, на это повлиять. То есть,
слушай, когда у тебя... а каким образом вас это задело?
Например, не знаю, на уровне защиты от DDoS, да, у тебя есть там несколько точек фильтрации, через которые трафик проходит, и вот каким-то чудом там одна из точек фильтрации попадает под блокировку. И ты не сразу понимаешь, что у тебя там, вот, не знаю, там 9-10 часть клиентов, она просто до твоего сервиса не доходит. Но потом сравнивай трафик, да, там, не знаю, день ко дню, неделю к неделю, ты понимаешь, что это за провал такой.
Мы вдруг стали резко непопулярными.
Да, ну и понятно, что ребята, которые сервис там, не знаю, защиты представляют, они тоже представляют свои сбои, да, у них тоже есть свой по представлению услуги, вот, и поэтому тоже пишется постмортем, типа, давайте подумаем, как нам в следующий раз избежать такой ситуации. И начинается история, что давайте заведем резервный еще, не знаю, сервис защиты, будем между ним переключаться. Но давайте тогда придумаем, как будем обнаруживать вот этот вот провал, что наступил.
Слушай, так вот, а как ты сам-то думаешь по прошествию, скажем так, всего этого процесса переноса, какой вариант все-таки является более правильным для тех, кто будет задуматься над схожей задачей? Вот по вашему пути пойти, то есть пытаться перетащить старое, адаптировав его, или все-таки плюнуть и попытаться написать новое с учетом вот более продуманной архитектуры и неких актуальных бизнес-реалий, чтобы не тащить за собой легаси?
Мне кажется, тут правильного ответа нет. Все зависит от того, какие ресурсы у тебя есть, да, в каком состоянии находится твой бизнес. То есть он быстро растет, либо, не знаю, есть какая-то стагнация, да, к примеру, он там стал непопулярным. Хотя если непопулярным, он денег зарабатывать не будет. И, не знаю, мне кажется, все-таки наш путь, когда мы что-то по пути пилили, то он, наверное, все-таки с точки зрения бизнеса является менее затратным. Вот. И дальше ты уже понимаешь, то есть как твой сервис работает, какие точно тебе технологии нужны, есть ли у тебя там запас на текущих технологиях. Ну, то есть все равно, скажем так, дальнейший какой-то техдолг, там, рефач, он все равно где-то у нас будет происходить. Вот. Потому что мы все равно лучше стали понимать особенности работы там сервиса в трех садах. Например, мы заезжали с сайтом, и у нас была история с уровнем кэширование. Мы используем мкэш, вот, сам мкэш, ну, как бы у него из коробки ничего нет такого кластерного, которое могло там геораспределенно работать. То есть в пределах цода он работает хорошо, но так как у нас по мкэшу там достаточно большой трафик, который мы генерируем, вот, мы почему-то задумались, а давайте мы будем синкать весь этот трафик между там всеми тремя садами. И получилась такая схема, да, она как бы завелась, но скорость ответа нашего сервиса, она прям сильно ухудшилась. У нас просадка, наверное, была процентов на 30-40.
Ух ты.
Вот, да. Окей, пошли смотреть, что вообще еще на рынке есть, как технологию изменить. Увидели решение от Netflix, DynamiteDB. Плюс-минус оно решает эту историю. А, да, до этого еще смотрели MK-роутер или MC-роутер, который от Фейсбука. Да, на маленьких сервисах, причем у нас работает хорошо, например, на OMS-системе, то есть у них тоже там, конечно, используется, он работает хорошо. На сайте ужасно. Вот, из-за того, что, во-первых, там нет бинарного протокола обмена, это нам сильно загрузило сеть. Вот, плюс с точки зрения времени отклика тоже вообще никак не подходило. И, например, история с MC-роутером, да, она такая, что у тебя весь трафик, все данные, они реплицируются сразу во все три цоды. Вот мы поняли, что у нас это решение не работает. Потом нашли вот Dynamit DB от Netflix. Плюс-минус история заработала. Но потом поняли, что без переписывания приложения, какую бы технологию мы ни выбрали, но она удовлетворительно, да, работать не будет. Вот пришлось переписать на сайте систему кэширования, и тогда все завелось, то есть стало работать как надо. Но в какой-то момент прям у нас... ну, то есть переключения, они, знаешь, так по ночам происходили. Мы иногда переключались просто на пользователей живых, смотрели, как они себя ведут. То есть переключали просто менеджеров внутри сети, они ходили в новый сайт, да, там в 3 соды. Вот, и снимали вот эту статистику, делали какие-то изменения. И вот так вот постепенно-постепенно двигались. Хотя изначально, то есть ты смотришь, не знаю, на какую-то технологию, ты смотришь бенчмарки, смотришь, такой, блин, круто, вот этот серебряный пуля, который мне сейчас поможет, я сейчас внедрю, и все, у меня сервис залетает. Нет. Вот, каждый сервис слишком разные данные лежат внутри. И вот эта вот специфика, она накладывает, скажем так, ограничения. Поэтому тут эволюционный путь такой. Ну, наверное, если ты строишь полностью новую систему, да, ты сразу можешь это все учесть, ты можешь приложение сразу пилить под работу на несколько садов. То есть ты сразу можешь понимать, а что мне закладывать, что не закладывать. А когда ты имеешь дело с там, монолитами, которые ты как бы распиливаешь на микросервис, но еще не распилил, то встречаются такие моменты, которые ты, скажем так, в силу отсутствия, наверное, опыта не всегда можешь предугадать.
Слушай, так а не было желания вообще вот унифицировать определенные вещи? То есть взять и сказать, что мы для всех сервисов, для всех проектов используем там условную Postgre всегда и везде, да? Чтобы вот разработка умела хорошо работать вот именно с этой базой, да, с этим движком, чтобы не приходилось вот размывать экспертизу, что там, не знаю, для сайта эта база, для CRM-ки вот та база, для чего-то там вообще третья.
Да, но у нас в итоге так получилось, но, скажем так, для того, чтобы, не знаю, там сайт перевести на Postgres, то есть у нас две основные базы, да, это Postgres SQL и MySQL, вот. То есть вот этот стек, он ограничен. И вначале, когда у нас сервисы до сайта приезжали, то есть мы ограничили, окей, есть Postgres, мы используем там Patron, обкатали, это работает, гарантированно, проблем нет. Дальше взяли там Redis. Вот, Redis Sentinel нам подходит, все, никакого проблем нет, используем. Как готовить, знаем. Какие грабли есть, тоже знаем. Окей. С мемкэшом взяли там MK-роутер. На WMS-ке работает. На сайте, наверное, тоже должен заработать. То есть вот он, список технологий сформировался, список решений, которые проверенные. Все окей, но вот в силу специфики, наверное, или в силу, скажем так, отличий по нагрузке, все равно где-то стали различия вылезать. Ну и по пути пришлось много все равно технологий попробовать для того, чтобы, скажем, в лабораторных условиях понять, есть что-то лучше, либо нет. Ну а дальше, наверное, уже как техдолг, то есть мы где-то понимаем, что какую технологию можем там заменить, попробовать что-то еще.
Ну вот ты еще говорил, например, что вы S3 стали использовать.
Да, S3 это тоже, то есть оно не особо относилось к приезду в 30 годы, просто это там техдолг, который нужно было сделать. И на это тоже вот, почему сайт, да, там переезжал потом 9 месяцев, то есть это тоже вот задача, которая шла, на нее тоже приличное время потратилось.
Угу. Ну, сейчас-то, как я понимаю, можно, значит, наконец-то вас поздравить, что переезд завершен. А может быть... Ты тогда сможешь, ну, давай, топ-3 советов для тех людей, кому вот сейчас грозит заниматься примерно тем же самым. Что бы ты посоветовал?
Я бы посоветовал поговорить с теми людьми, кто уже это делал.
То есть с тобой, например, да? Когда консультировать задорого.
Чтобы они поделились всеми шишками, кораблями, на которые они наступали. Так это реально, наверное, экономит много времени. И порой люди готовы просто бесплатно делиться.
То есть чисто выговориться, чтобы, да, хоть кому-то.
Да, кому-то сэкономить время, кому-то сэкономить нервы, кому-то сэкономить бюджеты. Во-вторых, как бы договориться сразу с бизнесом, что... Ну, то есть определиться, да, что для бизнеса это будет значить, то есть какие плюсы оно принесет, есть ли реально у вас проблемы. То есть нужно ли реально вам переезжать в эту историю. И подготовить, наверное, разработку, что, ребят, у вас как бы схема работа сервиса, она будет меняться. Вот у вас также должно поменяться мышление. Да, то есть куда у вас приходит клиент, как у вас данные распределяются, вот какие сложности есть. Даже не знаю, когда мы приехали, случилась история с мониторингом. Да, то есть раньше ты там жил в одном ЦОДе, он у тебя активный, все, ты открыл там одну дашборду, ты все видишь. Сейчас у тебя там, не знаю, уже 3 ЦОДа, тебе одной дашборды не хватает, к примеру. Ну, такой, именно подробный. Вот, это тоже наклад ограничений. Плюс с точки зрения отладки приложения. Пользователь может писать, у меня проблемы. В каком из 3 садов? Да, то есть начинается история, что где-то нужно добавить какие-то ключи, чтобы по логам понимать, где пользователь был. Либо пользователь вывести информацию, которую нам сообщит, мы сразу поймем, где проблема. Ну, то есть для внутренних менеджеров, например. Вот, это тоже... Эта история нашла, вот, и нужно быть готовым, что мышление будет меняться. И с точки зрения, например, той же самой репликации, да, то есть мы выбрали на кластерное решение, от кластерного решения мы получили там кучу выводов, что теперь вот эта вот история с репликацией, которая у нас между Москвой и Питером страдала, и на восстановление, не знаю, там 3 терабайт мы тратили, по сути, сутки. Вот сейчас эта история занимает 2 часа и проходит полностью в автоматическом режиме. То есть с точки зрения DBA он прям зажил.
Это вы прям, получается, объем данных настолько сократили?
Мы не сократили, то есть где-то мы сократили, но за счет того, что у тебя кластер может автоматически устанавливать новые ноды, которые ты подцепляешь, вот, то есть ушла, скажем так, ручная работа. И за счет того, что у тебя кластер работает... Ну, не совсем без бинлогов, да, там другая схема репликации, что у тебя запрос, он сразу уходит во все 3 ЦОДа, и у тебя производительность всего кластера, да, она равняется производительности самого медленного кластера, ой, самого медленного там сервера, либо ЦОДа в этом кластере. И вот это вот все нужно в голове как бы держать и информировать об этом разработку, что, ребята, у вас там меняется концепция работы сервиса, у вас теперь по-другому все ходит. Вот. Вот с этим тоже нужно работать, нужно как бы готовить людей.
Понятно. Вот, кстати, слушай, мы же еще хотели о людях поговорить. Я вот не знаю, ты готов уже переключиться на людей или еще что-то хочешь рассказать про техническую часть?
Ну, если говорить про, не знаю, факапы, которые случались, да, то... То есть у нас, например, есть кластер перконовский, но общение с кластером, с приложением, оно идет через прокси SQL. Вот, для того, чтобы, скажем так, управлять запросами на чтение, на запись, для того, чтобы управлять коннектами, и плюс на лету ты все равно можешь и на уровне прокси SQL, например, кэшировать какие-то запросы, если это необходимо. И в один определенный момент у нас случилась такая история, что так как чтение и запись у нас разделено, вот у нас для пользователей, которые читают, они вдруг оказались в группе, в которой не оказалось ни одного доступного сервера. Это случилось ночью в ходе там определенных работ, и ребята долго не могли разобраться, почему вообще у нас за чтение не проходит. Вот. Ну, то есть на уровне именно, скажем, пользователей прокси SQL, то есть пользователи попали не ту в хостгруппу. Вот. Это тоже такой баг, который до этого не случался, вот он случился. Плюс были ситуации, когда мы трафиком, например, когда тестировали там сайт, да, как тестировали синхронизацию кэша, то есть мы своим трафиком сбивали сетевое оборудование, так как пакеты были слишком мелкие, количество было большое. То есть все не ложилось, но определенная деградация была. Вот, после этого мы стали... тоже мониторить, то есть сколько пакетов у нас летит, там есть какие-то ограничения, либо нет.
А, то есть вы на стейджинг у вас был на боевом железе, по сути?
Да, то есть нам нужно было проверить именно, как оно работает в 3 садах. Вот. Да, понятно, что это было ночью, но тем не менее такой кейс тоже был. А на самом раннем этапе, когда мы запустили, вот, мы понимали, что у нас все 3 сода, они как бы независимые, мы же такую архитектуру закладывали. И происходит сбой на одном из сетевых маршрутизаторов, и у нас ложатся все 3 сода.
Ну, это просто классика.
Это классика, много вопросов от бизнеса, ребята, как бы у вас вроде бы презентации было, что каждый сот независимый, и выход одного никак не влияет на все другие. Но вот на самых прямо ранних этапах, когда мы запускались, оказалось, что у нас есть связанность. И выход там сетевого оборудования, сбой с ним, да, он ложит все 3 сода. Вот. Слава богу, это случилось в самом начале, когда сервисов было достаточно мало, но, тем не менее, сбой тогда был серьезный, и 90 минут, я помню, мы пролежали. Вот, но так сделали соответствующие выводы.
А причину-то нашли, это просто, ну как, производительности железа не хватило, или там бажина была какая-то?
Это ошибка на уровне конфигурации сети, на уровне топологии, то есть как она в целом. Ну, то есть на бумажке было одно, а по факту было другое.
Понятно, вот. Понятно.
Ну, наверное, из таких крупных факапов это все, что было. Я надеюсь, больше не будет.
Ну, слушай, знаешь, обычно, когда случается что-то большое, об этом быстро узнают в интернете, причем через новостные агентства. Как показывает практика, почему-то всем в какой-то момент становится так интересно, что там случилось у сайта А или у сайта Б, хотя еще буквально час назад вообще про него никто и не знал.
Ну, да, был же кейс в феврале, да, когда один крупный.
Ты про Рутуб сейчас или про другой?
Ну, я про фиолетовый маркетплейс.
Все, понял. Ну, слушай, фиолетовый маркетплейс – это прям удар, так сказать, в самое животрепещущее.
Да, но всем было интересно, блин, что же там случилось, а не повторится ли это со мной, и вот это вот все.
Ну, надо сказать, что тогда на самом деле очень многие задумались на тему, а использую ли я адекватную защиту от DDoS, использую ли я ее вообще? А да. Что у меня с возможной избыточностью, а где там у меня какие ресурсы находятся. То есть это прям, на мой взгляд, знаешь, была такая иллюстрация вот поговорки про соотношение грома и желание перекреститься.
Да, и это хороший был в том числе и мотиватор, наверное, для бизнеса, что бизнес тоже задумался, блин, а что у меня-то с IT происходит, а у меня-то там могут?
Ну, кстати, да, но тут хочу сказать, что очень многие бизнесы об этом задумались, когда началась корона, когда все побежали в онлайн,
да.
Когда у каждой шаверма своя доставка появилась. И кластер на кубернетисе.
Да, но бизнес, скажем так, еще раз все равно пришел, спросил, типа, у нас все, у нас такого не произойдет.
Слушай, я даже слышал, что местами прям это приходили не просто спросить, а спросить, чтобы с целью дать денег, чтобы, может, у нас что-то плохое, и надо еще дать денег, чтобы стало получше. И ребята на местах еще такие, типа, ну, давайте, что. Раз предлагают, надо взять. Дисочков закупим, грубо говоря.
Да, но сейчас десочки закупить, это тоже такое приключение, ну, с точки зрения оборудования.
Ну, сейчас с оборудованием, да, все очень весело. Слушай, ну давай тогда немножко все-таки поговорим еще про команду, про вот айтишечку, это все-таки же люди, да? И как мы все знаем из новостей сначала, значит, толпа айтишников уехала, потом чуть меньшая толпа якобы приехала обратно. А вы вот на себе что-то такое заметили? Как у вас это, ваши 300 человек себя ощутили и повели?
Ощутили, но, наверное, прям чуть-чуть. То есть сказать, что у нас, не знаю, полкоманды встала и уехала, такого не было. Да, у людей, то есть, было какое-то недопонимание, да, что вообще происходит, какое будущее нас ждет. И с людьми нужно было просто разговаривать, да, то есть, во-первых, с точки зрения компании, что у нас там, не знаю, есть ежедневные антикризисные встречи с собственниками, с топ-менеджерами, что мы контролируем ситуацию, мы как бы рисуем планы, там несколько планов, как у нас бизнес может развиваться. То есть мы как-то готовились к разным сценариям, рисовали их, и это реально помогает, когда у тебя, не знаю, наступает час X, да, у тебя уже там план действий готов, ты без какой-то паники, без стресса. Ну, стресс, конечно, он всегда есть, но главное, что ты понимаешь, как тебе действовать. Ну вот, то есть важно было, мне кажется, общаться с ребятами. Были ребята, которые уехали ровно там до всех этих событий. И на что они сказали, ну, мы пока со стороны на это все посмотрим. Вот. И, то есть были такие ребята. Но в целом, нужно сказать, ну, я не знаю, наверное, может, человек 5-10, да, кто либо просто перебрался в другую страну, но продолжает как бы с нами работать удаленно. Вот, кто-то возвращается. Но какого-то такого массового прям там, не знаю, бегства, увольнения, такого не было.
Ну, то есть, у вас коллектив, ну, фактически сохранился, не разбежался. Да, и да. Это мы говорим про московскую айтишечку, которую в интернетах принято считать вот как раз-таки самой параноидальной, которая там чуть ли не в один день вся по самолетам села и уехала.
Ну, может быть, в связи с тем, что у нас большая часть она на удаленке, может быть, это тоже сыграло. То есть, ребята, кто прямо в Москве сидит, их, наверное, может, 20%. Вот. Остальные все по регионам, может быть, как-то в регионах оно менее чувствовалось. Ну и самолеты не везде есть.
Грустная шутка, да.
Да, да.
Слушай, а сейчас вы как-то ощутили на себе изменения рынка труда просто, ну, с точки зрения найма людей, потому что здесь мнения расходятся. Кто-то говорит, что на рынок выплеснулось огромное количество людей и только успевая их хантить, а кто-то говорит, что, наоборот, людей стало еще меньше. Вот что ты видишь со своей...
Я, наверное, присоединюсь к первой группе. Вот, что действительно больше стало встречаться кейсов, когда ребят приходят из какой-то компании, которая ушла, либо они понимают, что в этой компании нет будущего, и, скорее всего, она уйдет. Вот, либо у нее стало плохо там с бизнесом, и он тоже не видит перспектив. То есть вот таких ребят, кандидатов, их стало появляться больше, и они реально стали попадаться, скажем, более опытные. Я вот такую, наверное, тенденцию по собеседованиям вижу. Вот. Плюс попадались кейсы, когда ребята прям приходили целыми командами. То есть приходит тимлид, говорит, я готов там переходить, но у меня вот есть еще моя команда, я команду не брошу, давайте вместе с ней там перейду. Ну вот. Было пару таких, наверное, кейсов. До этого, ну, скорее всего, они были там, у кого-то они встречались, но я вот такого не встречал. И появились такие кейсы, что у нас же как в IT, да, все стороны смотрят, что зарплаты постоянно растут, запросы постоянно растут. А тут люди, мне кажется, стали более сговорчивые. Ну, то есть, если это, я не знаю, специалист, да, которому там 30+, у которого есть семья, дети, и он понимает, что компании там особо будущего нет, либо финансовое состояние, оно там будет не особо стабильное, то он, в принципе, там может согласиться на более низкие деньги. Вот, ему главное, чтобы компания была стабильной, чтобы она работала на долгосрок. То есть вот, скажем так, диалог в плане зарплаты, в плане ожиданий, он стал более открытым, и люди готовы как бы менять свое мнение. Раньше...
Раньше был рынок сотрудника, то есть там приходил какой-нибудь синьор-девелопер, выпендривался до последнего в своих хотелках, а теперь рынок компании.
Там... Да, у меня там 8 офферов, я тут посмотрю, кого еще лучше выбрать. А у меня там, вот, не знаю, массажера предлагает, да, у вас нет.
То есть, а теперь у него 3 ипотеки, как бы очень хочется кушать. И теперь он уже согласен, сколько у вас? Ой, мне хватит, столько даже не надо.
Да, ну вот в плане, наверное, специалистов, некоторые позиции, не знаю, они стали закрываться быстрее и проще.
И это вы на удаленку также берете, да?
Да, мы также берем на удаленку, но также больше ребят встречается, кто там готов в офис прийти.
А вы офис сохранили за время ковида?
Да, у нас офис сохранился, ну, то есть он в формате такого, скажем, больше свободного посещения. Вот. То есть ты можешь прийти, поработать из офиса, пообщаться с коллегами, то есть вместе собраться, прийти там, не знаю, поштурмить, либо вживую пообщаться.
Ну, ковид-то нам всем показал ценность живого общения, вот этих поштурмить и все прочее, все-таки без них, ну, не получается без них. Ну, что-то не рассказывай про эффективность удаленной работы, но я не верю
до сих пор. Даже внутри, то есть, у нас, не знаю, там, планируется какой-то мозговой штурм, то, скажем, есть правило, давайте лучше встречаться очно. Очно мы точно сможем договориться. Онлайн у нас иногда, ну, не получалось договориться.
Угу, угу.
Все-таки взгляд, глаза в глаза, пожатие рук.
Ну, тут даже не то, что там взгляд в глаза, но просто вот этот вот феномен, пошли в курилку и за 5 минут мы порешаем дел на месяц. Ну, блин, он никуда не делся.
Все так, потому что, не знаю, вклиниться там в забитые календари не всегда получается, а в курилке люди порой, не знаю, действительно за 5 минут решают больше вопросов.
Ну, да, да, как мы с тобой тоже вот пока согласовывали дату записи, сначала одну согласовали, потом у меня нельзя, потом у тебя нельзя. Ну, вот, слава богу, хоть сегодня наконец-то встретились, и это же прекрасно.
Поговорили.
Так, да, ну что, смотри, в принципе, мы по тем вопросам, что я себе записывал, мы прошлись, но если ты еще что-то хочешь от себя рассказать, добавить, с удовольствием послушаю. поучаствую в обсуждении.
Я могу, наверное, может быть, еще пройтись по каким-то технологиям, то есть почему мы те или иные решения не выбирали.
Точно, слушай, мы же совсем забыли эту вещь, что-то заболтались про бизнес.
Да, может быть, кому-то все-таки будет полезно, кто в эту историю пойдет.
Я думаю, это супер полезно, супер интересно, потому что, видишь, история какая? У вас как бы проект большой, но это не Google, который можно слушать просто ради того, о, прикольно, Google, клевые да, у них штуки, да, у нас да. их никогда не будет. У вас все-таки более приземленно. Все.
Да, более приземленно, и я думаю, плюс-минус у кого-то технологии используются, вот, плюс, если кому-то там какие-то консультации нужны, я думаю... Бесплатно готовы тоже опытом поделиться, послушать, какие там у ребят шишки есть, вот что мы набили. Поэтому можно, наверное, пройтись по слоям.
Да.
То есть, если там брать балансировщики, то у нас это получается Haproxy. Вот Haproxy работает с консолом. Консол, по сути, как сервис Discovery. И он понимает, то есть, где тот или иной сервис располагается. Вот. Плюс балансировщик, да, он делает health-чеки, то есть проверяет сервис, доступны они или недоступны. И у балансировщиков есть возможность вывести там каждый сод в режим обслуживания. То есть как на уровне всего сода, так и на уровне конкретного приложения. То есть получается разработчики, да, на уровне своего приложения, если им вдруг это необходимо, могут сервис выводить из балансировки, проводить какие-то работы, проводить какие-то, не знаю, дебаги, если какие-то прям сложные встречаются. Вот. Это все автоматизировано, то есть на уровне CI/CD это все разруливается. Вот. И это, скажем так, много экономит времени. Если раньше у нас также была история, что, не знаю, у нас там какие-то сложные технические работы, там в ЦОДе, например, нам нужно договориться с бизнесом, найти окно, когда у нас, не знаю, наименьшее влияние на клиентов, ребята там, не знаю, не спят, едут в ЦОД или там удаленно проводят работы, да, в итоге, не знаю, они высыпаются. И вот это вот вся история. Вот с возможностью, скажем так, один ЦОД в любое время вывести из балансировки, провести на нем работы, либо отдебажить его, да, то есть разобраться, что с проблемой там произошло. Она вот реально экономит много времени и нервов, и плюс уровень счастья у инженеров он тоже возрастает. А дальше с точки зрения баз, да, то есть в нашем случае это MySQL Postgres. MySQL мы взяли Perconnect среди B-кластер. То есть у нас по два узла в каждом соде. Опять же, по два, потому с точки зрения отказа устойчивости, что если один сломается, то другой его заменит. Вот, и все они участвуют, соответственно, в обслуживании запросов. Вот. Опять же, почему там три цода, да, для того, чтобы использовать кластерное решение, тебе часто нужно, чтобы собрался кворум, кворум для голосования, кто там главный, не главный. Вот. И тут как минимум три – это минимальное число для того, чтобы кворум собрался. На это тоже, соответственно, нужно внимание обращать. И с точки зрения, там, если X3DB кластер смотреть, что он нам дает? Он нам дает высокую отказоустойчивость, у нас быстрое восстановление нот, оно такое полуавтоматическое, то есть ты там в конфиге добавил новую ноду, новый узел, да, у тебя кластер автоматически его восстановит. Вот. Плюс за счет там синхронной репликации, то есть когда у тебя, если в обычной репликации у нас как происходит, у нас изменения сначала записываются там в мастер, потом они записываются в бинлог, дальше этот бинлог, да, он реплицируется на другой цод. У тебя происходит тут запись на диск, чтение, потом данные передаются по сети, потом они опять там записываются в релей лог на той стороне. Вот. А тут за счет синхронной репликации ты, по сути, экономишь на записи на диск, вот, и у тебя данные они сразу разлетаются по всем нодам. Вот. Но единственный момент, который нужно держать в голове, что производительность всего кластера, она равняется производительности самого медленного сервера, который там есть. Плюс с точки зрения работы приложения, то есть с кластером у тебя накладываются некоторые ограничения. У тебя накладываются ограничения по объему транзакций, которые ты можешь произвести, по количеству строк, которые ты можешь обновить, по каким-то DDL-операциям. Вот. Плюс с точки зрения там, проведения изменения схемы таблицы, да, там альтеры, тоже, скажем, над этим нужно задумываться. Вот. Но плюсов здесь больше, поэтому они перевешивают. И вот, наверное, заранее нужно посмотреть с точки зрения приложения, готово приложение работать с кластерным решением или нет. Мы как делали? Мы просто брали на уровне Proxy SQL зеркалировали трафик в кластер, включали там ворнинги, да, и ошибки, и просто по логам смотрели, какие у нас запросы, скажем так, ломались, и мы их, соответственно, вот переписывали. Вот это тоже много времени занимало, потому что, скажем, каждый сервис, он развивался по-своему, и разная практика была с точки зрения, как мы базу используем, ну вот какие запросы пишем.
Слушай, я извини, а вот у вас получается под каждую базу свой DBA или вы без него обходитесь?
А раньше у нас DBA-ов вообще не было, то есть просто, не знаю, были разработчики, которые плюс-минус там хорошо понимали в базах, вот, когда-то это был я в том числе. Сейчас у нас есть DBA, у нас два DBA на все сервисы, вот с учетом, что вот эти кластерные решения есть, они экономят им много времени, поэтому у них есть время для того, чтобы... Ну, и у нас есть в том числе, скажем так, соглашение, да, между DBA и разработкой. То есть как запросы пишутся, какие ограничения есть, какие кейсы есть. Вот. И плюс он также участвует в код-ревью, то есть проверяет запросы, которые написаны. Вот. Либо там, если нужно спроектировать базу, таблички, да, то есть этот процесс, он есть. И тут тоже стали кучу времени экономить. Вот, если взять Postgres, с Postgres мы взяли просто старое обкатное решение, то есть оно работало в двух садах, это Patron. Вот, то есть Patron как раз обеспечивает, то есть в Postgres нет, скажем так, честного кластера, и Patron, по сути, управляет просто переключением мастера в случае фейловера. Вот. Но это решение зарекомендовало себя в двух садах, и в трех садах также прекрасно работает. А дальше смотреть уровень там, кэширования Redis, MemCache. По Redis мы взяли Sentinel. По сути, это тоже управление Redis, да, именно в схеме мастер-слейв. И он тоже занимается переключением мастер, то есть когда мастер переключается. Вот, Sentinel в этом случае часто. Почему не взяли кластер? Потому что там есть некоторые ограничения по инструкциям, которые мы использовали в коде. И для того, чтобы код не переписывать, в принципе, нас это решение устроило, вот, мы стали его использовать.
Так, а как это выглядит? То есть, если у вас не кластер, он у вас как бы шардирован между цодами или что там?
Да, по сути, это он реплицирован. То есть у тебя запрос, ну, то есть у тебя есть один мастер, он в каком-то из садов располагается, и у тебя запись идет через Sentinel, то есть идет в один мастер. Если мастер меняется, то запись переходит в другой. Но читать ты можешь локально из своего сода. Поэтому чтение у нас, грубо говоря, оно локальное, а запись она идет в мастер. То есть здесь есть минусы, да, но, в принципе, нас это решение устраивает. Вот. Дальше для того, чтобы использовать, например, кластерное решение, когда ты можешь писать в любой сод, здесь нужны доработки стороны приложения, то есть нужно понимать, чем они отличаются, если там все операции, то есть если все инструкции, да, которые вы используете с точки зрения кода. Вот. И здесь мы, получается, в последний момент прям посмотрели еще на KDB. Вот мы смотрели у ребят в AliExpress, что они его используют. Но по нашим бенчмаркам, по нашему, скажем так, типу запросов, по типу данных, у нас это решение, ну, не особо заработало. Вот, то есть оно нам особо плюсов не давало. Поэтому мы остановились на том, что стек расширять не будем. Redis, в принципе, справляется, и мы на нем остановились. Но единственное, у нас по Redis, соответственно, у нас есть ограничение 35 тысяч RPS, которое мы получили на наших сервисах. И мы смотрим на этот лимит, то есть если сервис в него не упирается, у него есть запас, то мы это решение используем. Вот. Либо мы можем, скажем, этот Redis пошардировать, да, данные разделить, и у нас будет несколько инстансов Redis, и тем самым можем масштабироваться. Вот, тоже схема рабочая. Тут мы также тестировали, получается, DynamitDB от Netflix, KDB и, наверное, все. Да, смотрели еще на Tarantul, даже с ребятами созвонились, рассказали, какая у нас проблема, как нам ее решить. Вот. Но в последний момент отказались, чтобы, опять же, вот в текущий переходный момент нам еще новые технологии не завозить, с которой у нас опыта нет. По Memcache, когда я этого говорил, где-то у нас используется MC-роутер, если объем данных небольшой, и количество запросов небольшое. На сайте, например, мы оставили его в чистом виде, но на сайте мы оставили sticky session. О, sticky session, забыл совсем. Случилась история с мобильным приложением, которое у нас есть. Мобильное приложение не умело работать с куками, не умело, скажем так, обрабатывать от балансировщика, да, то есть когда у тебя на уровне балансировки происходит распределение запросов. Вот, если ты используешь sticky session, то тебе, по сути, выставляется кука, по которой дальше балансировщик понимает, куда он тебя должен приземлить. Вот. И мобильное приложение у нас не умело обрабатывать эту историю. Вот, в итоге у нас мобильное приложение некоторое время ходило просто в один сот. И в случае аварии, то есть оно могло переключаться в другой сот, но вот это вот балансировки между всеми садами используют, соответственно, всех выделенных ресурсов под него у нас не было. И мы, наверное, в течение месяца тоже эту историю доработали. После этого у нас мобильное приложение также полноценно стало ходить по всем садам. Такое лирическое отступление. Есть же так история с кранами, да, история с задачами по расписанию. Ты не можешь запускать одновременно эти задачи, ну, то есть в классическом виде, когда у тебя, не знаю, там есть крон-таб, либо у тебя есть крон-джоба в Kubernetes, то есть ты не можешь ее одновременно запускать во всех трех садах. Так у тебя случится коллизия, да, у тебя одна и та же операция будет выполняться, данные, скорее всего, станут вообще не те, которые ты ожидаешь. И тут тебе нужно понимать, что у тебя должен какой-то лог ставиться, да, то есть кто-то может первый запуститься, лог поставить, остальные, соответственно, не запустятся, не отработают. Здесь мы выработали два решения. Первый, который у нас был с двух садов, это решение на PostgreSQL, то есть они используют advisory log, вот, он ставится в Postgres, и он умирает, когда у тебя падает коннект. То есть, если вдруг у тебя случилась какая-то авария, у тебя соединение упало, у тебя лог также снимается. То есть, у тебя нет тут какого-то TTL, тебе не нужно следить, снялся лог или не снялся лог. Вот, это решение работает хорошо. Там, где у нас Postgres не было, мы там допилили классический суперкроник в Kubernetes и кронджобы. Вот, возможно, мы, кстати, это решение выложим. И с использованием Redis, то есть у нас логи ставятся в Redis, и за счет этого все кроны запускаются во всех трех садах, то есть они гарантированно отработают один раз. Эта проблема тоже ушла. Хотя поначалу мы вот эту историю упустили, вот, и почему-то о ней не подумали.
Ну, то есть вы дедлоков понахватали в какой-то момент, да?
Нет, мы... Ну, то есть мы... К моменту, скажем так, близкому к проду, да, по трем садам, мы вспомнили, блин, у нас же есть короны, как они будут там работать. И им просто приняли решение, что они запускаются в одном соде. То есть есть переменное окружение, которое определяет, в каком соде там крон должен запуститься. И в случае, если там этот сод уходил в режим обслуживания, то переключалась эта переменная, и краны запускались в другом соде. Ну, то есть тоже такой был полуручной режим. Вот, он нам не нравился, но, соответственно, эту схему допилили. Стало вообще красиво. А по поиску по сфинксу мы просто сделали их независимыми, то есть они живут в каждом соде независимые, горизонтально масштабируются в пределах сода, если необходимо. Здесь все достаточно просто, то есть это, по сути, стейтлесс приложение, то есть с ним все просто. Вот. Если брать Rabbit, то у него там из коробки есть кластерное решение. Тоже, в принципе, без проблем завелось и хорошо работает. Есть еще MongoDB. По MongoDB мы используем RepliCaSet. Тоже особых проблем не доставляет. Вот. Полет отличный. Ну, наверное, вот из ключевого то, что у нас есть... Плюс-минус это все.
А
вот,
подожди, наверное... я, может, прослушал, а вы очереди используете какие-нибудь?
Да, RabbitMQ, Apache Kafka. Угу. Вот. Но так как у них есть кластерное решение из коробки, да, то они там без проблем заводятся и достаточно хорошо работают. Ага, отлично. То есть каких-то сюрпризов там с ними вообще не было.
То есть да, даже скучно, хочешь сказать?
Ну, местами, да.
Слушай, но все равно же, как это правильно сказать-то, все проблемы вот в подобных проектах возникают именно там, где у тебя что-то самописное. Да, то есть, если ты берешь большой проект, там, open-source он, коммерческий он, да, и в нем написано, что мы поддерживаем кластеризацию, ну, 98% того, что у тебя проблем с этой частью не будет.
Скорее всего, да. То же самое, например, случилось там с Clickhouse. Clickhouse тоже прекрасно завелся и тоже прекрасно работает. За исключением того, что, насколько, опять же, помню, там есть такая штука, что ты должен явно указывать, что, не знаю, тебе, например, создать таблицу нужно во всех, во всем кластере. Если ты эту инструкцию в запросе не укажешь, то тебе таблица дается только на текущем инстансе, где ты запрос запускаешь.
Угу.
Вот. Тут уже, наверное, начинается там чтение документации и больше понимания, как оно все-таки работает.
Слушай, я вот понял, что я забыл спросить то самое главное, как мне кажется. Роль мастера, который рулит вообще всеми процессами, вы ее стараетесь держать в одном ЦОДе в конкретном? Или она вот по-честному мигрирует, причем для отдельных сервисов там отдельно?
Но мы исходили с концепции, что она должна мигрировать. Мы даже иногда не знаем, где она находится, и утром обнаруживаем, что там какое-то перемещение произошло, то есть перевыборы, и понимаем как бы все прелести от этого решения.
Слушай, ну вот это круто, это так и должно быть, конечно.
Потому что раньше реально, когда у нас случались перевыборы, то это была прям трагедия, то есть клиенты реально замечали. Вот. Единственный момент у нас случался с точки зрения, наверное, конфигурации, то есть какие там лимиты по перевыбору, по переподключению, там где-то нужно репиты делать, не нужно репиты делать, ну, точнее, даже не репиты, а ретрая. Вот эту историю докрутили на основании тех там ошибок, которые получали, и дальше все заработало. Но много кейсов тоже было с точки зрения там производительности. То есть ты вначале заезжаешь, а у тебя производительность в трех садах, она хуже, чем была там, в одном цоде.
А это почему так?
С точки зрения, наверное, где-то решений, с точки зрения того, как у тебя трафик ходит. То есть, например, были случаи, что, то есть, к примеру, у тебя есть куча микросервисов, и вопрос, как они между собой должны общаться. Они должны общаться через балансировщик, который тебя может кинуть в другой цод, либо у тебя запросы должны ходить там в рамках одного цода. Вот. И когда ты на бумаге вроде там на схемке нарисовал одно, а по факту ручки там где-то могли сделать совсем другое. И, к примеру, да, что, не знаю, у тебя один микросервис пошел, оказывается, с запросом не сюда же в ЦОД, он пошел в ЦОД, там, не знаю, в третий. И ты потом смотришь такой на трейсинг и не понимаешь, почему так случилось, то есть начинаешь эту историю разбирать. Но такие кейсы, они были. И мы выработали тут решение, что все, что живет в кубах, она уходит по куб DNS, то есть локально, и на балансировщик никак не выходит. Но вот там, где это не критично, и где в кубах это не живет, то оно входит, соответственно, через балансировщик, но приземляется, скажем так, локально.
Угу.
Туда же.
Слушай, ну я так понимаю, что это значит, что у вас, скажем так, железная инфраструктура, вот особенно сетевая, она ручками конфигурится, то есть она не привязана к автоматике.
Где-то автоматика есть, вот. Ну, были места. Ну, то есть, даже если автоматика, все равно поначалу ты какие-то конфиги пишешь руками.
Ну, вначале, да.
Вот. Поэтому там тоже, как бы, ошибки были. Мы же люди.
Не, ну слушай, для этого как раз-таки и проводятся все эти испытания, там, не знаю, АБ-тестирование и прочие умные прекрасные слова, чтобы как раз-таки отловить все эти возможные и невозможные проблемы.
Просто да, когда... но плюс у нас есть канаречное тестирование, то есть оно тоже очень сильно выручает, когда ты выкатываешь что-то новое и можешь просто на уровне там, приложения зарулить либо количество пользователей, либо какой-то процент от этого, от этих пользователей.
Угу.
И реально проверяешь.
То есть это сейчас ваш боевой релиз так происходит, да? Сначала на маленьком количестве, потом...
Да, это обязательно. Вот. Плюс иногда ребята также пользуются, что они просто могут... То есть если там обратная совместимость, с ней все хорошо, и каких-то... Если у тебя, например, есть Sticky Session, да, ты просто можешь новый релиз выкатить в один из садов. Ну, то есть сначала как Canary релиз там на маленькое количество, потом сад на большую аудиторию. То есть если прям перестраховаться нужно, то есть такая возможность.
Угу. А наверняка же еще были случаи, когда приходилось все откатывать обратно? Или вы все вот тестируете до того, что прям вот всегда все хорошо?
Не, ну понятно. Вот с сайтом, например, в определенный момент поняли все, там Dynamic DB останавливаемся на решение от Netflix, заезжаем, заехали, пожили день. Не, что-то вообще не то. Ну, то есть поняли, что эту штуку там под наши запросы как-то разогнать нельзя. Давайте откатываться, давайте брать еще там, не знаю, неделю паузы, думать, как мы эту проблему будем решать.
Угу. Слушай, так а... Ну, подожди, но это все-таки все равно, опять же, это про какой-то стейджинг и лабу. А я имел в виду, что когда вот уже прям в честный прод выкатили...
Вот было прям с честным продом. Ну, то есть, грубо говоря, мы проверили на Canary релизе. Смотрим на маленьком... то есть, основная сложность, наверное, была в том, что на маленьком количестве запросов оно работало хорошо. Оно даже хорошо работало на синтетике, когда ты давал нагрузку тестирования. Но когда ты выкатывался на полную, и у тебя трафик, скажем так, да, там ночью на один, днем на другой, вот, то есть ты видел, все равно какие-то проблемы возникали. Поэтому, ну, реально, в какие-то моменты, то есть и на проде приходилось тестировать. То есть когда ты до этого уже все стадии проверил, вроде ты уверен в технологии, но какой-то вот день-два на проде, да, когда мы всех предупреждали, ребят, мы тут катимся в рамках 3DC, да, возможно, какие-то сбои, но мы гарантируем, что, не знаю, мы там в течение 5 минут откатимся.
И как получается откатиться?
Да. Ну, то есть мы заранее писали план отката. То есть сможем ли мы быстро откатиться, понимали, либо это нужно делать только ночью, у тебя вот шанс есть, там, не знаю, 2 часа времени, когда у тебя минимальный трафик. Но опять, то есть проверишь ли ты на этом трафике что-то. Тут нужно вот именно с точки зрения откатов тоже как бы перестраховаться, заранее подумать. Потому что, ну, в целом из опыта, да, были кейсы, когда закатились. Блин, а как откатываться-то? На заре, скажем так, опыта.
Слушай, ну это ж классика. Как это все? Давайте все заснапшотим, а потом откатимся на снапшоты.
Ну это хорошо, когда снапшоты появились.
В общем, да-да-да.
Это реально прям выручает. А когда снапшотов не было, были веселые истории.
Ну там, я не знаю, а там Кубер-то был уже в те времена или нет еще?
Но у меня были там интересные истории, наверное, в 2013 году, когда Кубер еще не было. Виртуализации особо не было.
Ты, боже ты мой, так тогда и сайтики-то были, набор HTML, который можно было вот на флешке носить.
Ну, я бы не сказал.
Не, ну, были динамические, да.
Да, тогда, наверное, скажем так, бизнес не так реагировал на простое, пользователи, наверное, не так реагировали. То есть планка не настолько была задрана, да, что пользователь привык, что у тебя все там бесперебойно должно работать.
Ну, понятно. Так, ну что, мы уж с тобой тут больше 1,5 часов сидим, болтаем. Мне кажется, теперь-то мы все обсудили? Или как? Или еще что-то осталось?
Да, наверное, основное все.
Да, отлично. Слушай, ну я тебе хочу сказать спасибо большое, потому что, видишь, у нас разговор получился очень содержательным. Мы хотели поговорить там, говоря про то, как вы пилили монолит, а еще там повспоминали какие-то клевые истории из жизни, обсудили даже, как с людьми работать, зашли вообще в технологический лес. Я считаю, это просто отлично у нас получилось все.
Если кому-то этот опыт будет полезен, я буду только рад.
Ну, если что, как бы твое имя, фамилия, это написано в выпуске. А интернет сейчас развился достаточно, чтобы можно было найти любого человека. А если как бы даже где-то он прячется, вот ты, например, сказал то, что вот Федорков у вас, например, помогал, да? Он у нас недавно на митапе выступал, и вот через него уже, может быть, даже зайдут.
Да, Владимиру привет, если он нас будет слушать.
Я надеюсь, он нас будет слушать, да. Что ж, давай я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас был Алексей Шкирмановский, CTO всеинструменты.ру. Я думаю, что если кто-то покупает отверточки, ну, наверняка знает. А тот, кто отверточки не покупает, ну, блин, ему стоит начать. Как можно вообще жить дома без отверточек, в конце концов?
Не говори.
Да. Спасибо тебе, Леш, еще раз большое. Надеюсь, до новых встреч.
Спасибо, что пригласили. Было очень приятно. Пока-пока.